Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях экс-председатель Ленсовета Александр Беляев. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
И экс-депутат Ленсовета и Госдумы, правозащитник Юлий Рыбаков. Здравствуйте, Юлий Андреевич.
Добрый вечер.
В эти дни исполняется 20 лет Ленсовету знаменитого 21-го созыва, первого на территории России органа представительной власти, избранному в результате свободных выборов в марте 1990 года. В Ленсовете 21-го созыва депутаты, участники блока «Демократические выборы 90» имели абсолютное большинство, примерно 2/3 в 400-местном совете. Около 120 депутатов Ленсовета представляли Ленинградский народный фронт, самую массовую неформальную политическую организацию на территории России в начале 90-х годов прошлого века. В течение последующих 3,5 лет Горсовет определял жизнь Ленинграда, Санкт-Петербурга. Сегодня мы вспомним то время. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Юлий Андреевич, Александр Николаевич, мой первый вопрос, он касается конкретно выборов в марте 90-го года. Вот он такой: как вообще могли состояться в то время более-менее свободные выборы? Что этому предшествовало и какая вообще складывалась политическая ситуация? Давайте с вас начнем, Юлий Андреевич.
Ну, с одной стороны, невероятная вообще, так сказать, активность людей, которые вдруг почувствовали, что они действительно что-то могут. Хотя Народный фронт, так сказать, клуб «Перестройка» и все те, вот вся та команда, которая сложилась к этому моменту, она была достаточно активна. А с другой стороны, абсолютно пассивно, чуть ли не парализованно, так сказать, оказалась смоленская, так сказать, власть, партийная власть и административная, чиновничья власть города, которая растерялась, не понимала, что ей делать, не знали, как в условиях, так сказать, конкурентоспособной, так сказать, конкурентной борьбы, так сказать, соперничать с теми, кто пришел и претендует, так сказать, на свою долю власти. Их неумение и наша активность, вот, наверное, те, так сказать, те общие обстоятельства, которые дали эту возможность.
Александр Николаевич.
Ну, мы помним, что примерно годом раньше прошли выборы в народных депутатов Советского Союза, и тогда уже было ясно, что большая очень активность избирателей, очень много надежд возлагают люди на вот эти выборы новой власти. Впервые эти выборы были на альтернативной основе, но с большим количеством промежуточных звеньев, когда одни избирали, потом было территориальное так называемое собрание, которое могло выдвинуть или задвинуть. Да, было многоступенчатое сито.
А это хорошо вообще, вот если сравнивать с нынешними выборами?
Нет, конечно, это были выборы ограниченно свободные. И вы помните, что были выборы, так сказать, через общественные организации, было прямое представительство и КПСС, и ВЛКСМ, и других подконтрольных им якобы общественных организаций. То есть, понятно было, что активность, которая... людей, которые на этих выборах проявилась, она на следующих выборах проявится еще в многократной степени и может, перерасти уже, если будут эти барьеры, эти фильтры, может перерасти в невыборную, а, так сказать, уличную активность. И тогда же, вы помните, уже были планы снятия 6-й статьи в рамках демократизации вообще жизни в стране, о руководящей роли КПСС, и тогда же был в марте избран президентом Горбачев. То есть был такой план заместить как бы коммунистические структуры, заместить советскими структурами, обеспечить на выборах победу коммунистов и посадить всех первых секретарей в кресло председателей совета. Вот в таких условиях в Петербурге прошли выборы. И эти выборы были действительно свободными. Вот те барьеры, которые, так сказать, были, те фильтры, которые ввели на предыдущих выборах, они были сняты. Грубо говоря, давления аппарата партийного уже не было, а власть денег, всяких черных технологий и прочие, так сказать, нарушения, чему мы являемся свидетелями сегодня, в том числе и со стороны, административного ресурса, вот этого еще не было. И,
были какие-то жалкие попытки, да, робкие, нелепые.
Но в Петербурге они, не имели никакого эффекта. Именно поэтому выдвинуться было очень просто. Практически ведь каждый желающий мог выдвинуться. Потому что там собрание кооператива какого-нибудь, или даже отдел мог выдвинуться.
Деньги на листовки
не нужны были, так сказать, все печатали, ну, кто на машинке, кто там на...
Я потом плакаты рисовал, не знаю, по-моему, где-то порядка 150-200 рублей тех я истратил на свою избирательную кампанию.
Вот, чтобы было понятно, при этом выдвинулось ведь не так много людей. Говорят, что сейчас, что если свободное будет выдвижение, то выдвинутся там десятки, сотни и так далее, и тому подобное. И ничего подобного. В Ленсовет, например, 8-10 человек в среднем по округу конкурировало между собой. У меня, скажем, 6 человек, чуть-чуть меньше. У кого-то там больше, но больше 12-15 не было. На выборах в Верховный Совет России там 10-15 в среднем конкурировало. В местные советы, это районные, там 3-4 человека в округе было. То есть это вполне нормальная, так сказать, такая норма, которая существует во всех цивилизованных странах и в условиях многопартийной системы.
А поскольку город был нарезан на множество, 400 округов, то есть на самом деле каждый округ был настолько мал, что кандидаты имели возможность практически чуть ли не с каждым своим будущим избирателем пообщаться. Это в отличие от партийных функционеров, которые боялись это делать, они не знали, не понимали своего народа, и им нечего было отвечать на вопросы, так сказать, людей, когда их спрашивали о том, как вы вообще довели вот страну до такого положения. Нам в этом, в этой ситуации было куда легче. У меня был округ в Ахтубинском районе, и я просто обошел практически квартиру за квартирой весь свой маленький округ. Понимаете? И тем более, когда... Там была конкретная, так сказать, ситуация, когда рядом с жилыми кварталами собирались строить асфальтовые мусороперерабатывающие заводы, то, так сказать, обойдя свой округ и объяснив людям, что первая задача, которую я буду решать, так сказать, по отношению к собственным избирателям, это не дать возможности, так сказать, построить эти экологически опасные объекты рядом с жилыми кварталами, вот это, понятное дело, так сказать, по сути дела и решило вопрос с избранием. Надо сказать, выполнил свое обещание.
Спасибо, Илья Андреевич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его опале? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета, правозащитник Юлий Рыбаков. Юлий Андреевич, Александр Николаевич,
К вам вопрос, Александр Николаевич. Вы 28 января 90-го года, я слежу за историческими фактами, озвучивали на конференции Ленинградского народного фронта программу фронта. И вот основные главные меры, которые необходимо было предпринять будущим депутатам Ленсовета, как было озвучено в этой программе, они были направлены прежде всего на борьбу вот с засилием советской номенклатуры. Правильно это или нет, если так можно выразиться? Если касаться изменения политического...
Шире партийно-советская номенклатура.
Партийно-советская номенклатура, да. Хорошо.
Это та часть чиновничества, которая, так сказать, там, скажем, представляла, во-первых, коммунистическую партию, ее репрессивный идеологический аппарат. Это поставленные ими и... Вы знаете, до этого не было свободных выборов, а было, так сказать, было фактически назначение депутатов. Это и вот эти назначенные депутаты, и, понятно, так сказать, несменяемое чиновничество вкупе с различными, так скажем, репрессивными органами. Вот, собственно, этот слой и держал власть, и держал страну в подчинении, в окостенении, в котором она, так сказать, и пребывала.
Да.
Это вот становилось уже нетерпимо.
Я вот хочу как раз пройтись по некоторым из этих списков, чтобы понять, что же получилось за вот 3,5 года существования Ленсовета 21-го созыва, наиболее демократического Ленсовета. Потом уже было законодательное собрание, и дальше все покатилось. Мы об этом еще, я надеюсь, тоже успеем поговорить, как это все выглядело. Так вот, вот я цитирую вот то, что вы хотели бы сделать, и получилось у вас или нет. Первое. Опубликовать списки номенклатурных должностей, придать гласности все системы привилегий. Списки хранились в обкоме КПСС, и доступа к ним депутаты в результате, как выяснилось, так и не получили.
Нет, ну, может быть, так сказать, эта система просто рухнула, понимаете, в 91-м году вместе со всеми, так сказать, с многими, скажем так, номенклатурными
должностями. Ну, не совсем далеко, ну, не совсем, да?
Ну, собственно, вот это...
Нет, конечно, профессиональное чиновничество
осталось. Чиновничество осталось. Эта идея вот с публикацией, так сказать, перечня, так сказать, этих должностей, она предполагала как бы продолжение дальше этой системы, да, с которой надо будет так или иначе как-то бороться, там, так сказать, бороться, как-то ее там реформировать и так далее. И в том случае, если бы действительно пришлось дальше сосуществовать, так сказать, с этой системой, ее реформируя, тогда публикация таких
списков... Ну, либо второй вариант. Вот. Это предполагало, ну, небезызвестный закон иллюстрации.
Да, он обсуждался тоже, да? Обсуждался.
Да, тогда, так сказать, он уже обсуждался, но вы знаете, что он так и не был принят. Вот он обсуждался и потом Государственной Думой.
Да. И, увы, увы, так принят. И не был принят.
Понимаете? Вот еще одно из предложений было создать депутатские комиссии по рассмотрению и ликвидации привилегий в советах всех уровней. Комиссии были созданы, а привилегии остались, нет?
Нет, привилегий тоже не осталось.
Ну, какие привилегии?
Какие привилегии?
Привилегия ходить по городу с значком депутата и...
Бесплатный проезд на транспорт.
Да, ну, бесплатно ездить и...
Хорошо, но назовем это не привилегия, а по-другому, да, вот перераспределение собственности и так далее. Вот в 89-м году накануне выборов...
Это в какой-то мере, конечно, Народный фронт, такая программа во многом была, конечно, данью популизму, вот, и это было то, что нигде не было прописано, понимаете, в законе, но существовало, по сути дела, в каких-то решениях, которые народу были неизвестны.
Люди, вот,
получали,
хорошо, да.
Люди получали блага, люди получали квартиры, люди получали, так сказать, право пользования личным автомобилем, люди получали право доступа в спецраспределители, но при этом этого нигде формально, так сказать, не было. Вот в чем проблема.
Да. На нашем этапе, понимаете, ну, собралось достаточно большое количество, вот как это не громко может там или пафосно прозвучать, но нравственных людей, знаете, которые, даже и имея возможность, так сказать, какими-то, так сказать, там, воспользоваться ресурсами другим, так сказать, недоступными, не делали этого. Но достаточно вспомнить Колю Журавского, председателя комиссии, жилищной комиссии, Ленсовета, который жил в коммунальной квартире, так и остался
и жить. Подвальный,
в подвальной, да. Понимаете. И продолжал жить, ну, в общем, до недавних времен, увы, этот человек от нас ушел.
Я не имею в виду, Юрий Андреевич, я не имею в виду депутатов Ленсовета 21-го созыва, я имею в виду вот тех партийных номенклатурщиков, скажем так, да, которые, ну вот смотрите, в 89-м году, тоже доподлинно известно, накануне выборов председатель исполкома ленинградского Ходаев, он осуществил передачу значительной части городской собственности различным акционерным обществам, предприятиям и организациям. Вот не кажется ли вам, что вот именно тогда была заложена вот эта так называемая схема, которая потом позволила на основании вот этих денег, да, основании полученной незаконным образом собственности и так далее, определенным людям пойти сейчас к власти и оставаться у власти уже который там 10-й год?
Я помню товарища Ходорева, сидящего на последнем ряду, так сказать, нашего зала, иронично, так сказать, улыбающегося на наши дебаты и поигрывающего золотым браслетом. Помню, было такое. Вы знаете, дело, наверное, все-таки не только в нем и не только, так сказать, в нас. А дело, наверное, все же, в первую очередь, в том общем менталитете, так сказать, советского общества, с 16 поколениями рабов до, знаете, освободившимися и возжелавшими, так сказать, получить все, что только можно было хапнуть. Противостоять этому было не так просто.
Да, ведь вы поймите, вот один из, кстати, недостатков Ленсовета, и это отмечают все, что он слишком долго проводил первую сессию и не мог избрать председателя, но все забывают еще одну вещь. До избрания председателя и назначение нового председателя исполкома, старый исполком продолжал свою деятельность. И именно в этот период многие решения о передаче недвижимости, скажем, было вот образовано там такое предприятие, нежилой фонд, да, которому взяли и передали целый ряд, так сказать, зданий Санкт-Петербурга, и потом долго нам пришлось возвращать это все в собственность Санкт-Петербурга, в собственность города, Ленинграда тогда еще. Поэтому, да, такие вещи были, конечно, они, может быть, сейчас бледнеют по сравнению там, с тем, что произошло впоследствии. Я имею в виду залоговые аукционы или какие-то другие, так сказать, акты передачи государственной собственности в частные руки.
Ну, вот еще вот один пункт, я уж заканчиваю перечисление всех этих вот намерений будущих депутатов Ленсовета. Пересмотреть договоры с общественными организациями КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС и другие об аренде здания, арендной плате, условиях эксплуатации. И также непосредственно провести ревизию финансовой деятельности этих организаций. Это сумели вообще сделать? Или, ну, конечно, к осени 91-го, когда КПСС была ликвидирована,
это все... Нет сомнения. Во-первых, к 91-му году, когда было принято решение о роспуске КПСС, была проведена все имущество, отошло просто государству. И оно находилось, была и депутатская комиссия, и, так сказать, комиссия, образованная решением Собчака, которые, так сказать, совместно работали над поиском денег партии, что золото партии.
Ну, что касается золота партии, то
его, так его не нашли,
поскольку
но имущество,
все, что можно было украсть, было уже украдено.
Включая и автохозяйство, и парниковое хозяйство в области, например, целый колхоз в Артемяках, там совхоз, вернее, вот, и гостиницы партийные, так сказать, которые были под партийным контролем, все это было передано государству. Значит, в этой части, да, относительно других организаций, вы знаете, что профсоюзное имущество, так сказать, не стали у профсоюза занимать, да, они, так сказать, сохранили его. Если говорить о другой стороне деятельности Ленсовета, вот, понимаете, эта программа была не рассчитана на то, что завтра, так сказать, там Народный фронт придет к власти. Это здесь я целиком полностью солидарен. А Другой стороной было то, что мы, например, зарегистрировали более 1500 партий общественных организаций за период работы Ленсовета.
Да, мы вот это, кстати, интересно. Да,
как... Мы имели право. Вот для нас было важно не то, что, так сказать, не прежде всего борьба там с КПСС и ее сателлитами, а создание альтернативы, новой системы гражданского общества, где бы каждый мог найти свое место, где бы каждый мог, так сказать, участвовать в работе той политической партии или общественной организации, которая ему ближе или которая ему интереснее, деятельность которой ему интересна. И вот не только создавались, но и наделялись помещениями ведь.
Да, ну это-то понятно, да, на самом деле просто...
На Измайловском здании, да, дом, бывшего, да, райкома, да?
Дом политических партий.
Дом, в котором соседствовало, сказать, там, десяток политических партий,
да,
и общественных организаций.
Да, благотворительных организаций, социальных организаций. Именно тогда получили, так сказать, возможность и право на существование, и в том числе и в аренду, так сказать, помещения. Причем мы специально... делали льготные ставки арендной платы для вот вновь возникающих общественных некоммерческих организаций.
А что и подтвердили, да, кстати говоря, и подтвердили льготы для творческих союзов, для тех мастерских, допустим, мастерских художников, у которых тогда возникла катастрофическая ситуация, когда исполнительная власть стала требовать их обычную арендную плату, нам все-таки удалось освободить их от этого.
Ленсовет в процессе ведь приватизации очень многое сделал уже потом, в 91-м, 92-м, 93-м году, для того, чтобы защитить именно социальные объекты. Это был и запрет на приватизацию, там, скажем, памятников культуры, архитектуры, и запрет на отчуждение детских садов, школ, других социальных объектов, сохранение там спортивных различных помещений, где были спортивные клубы, вот фонд творческих мастерских художников.
Свобода поведения
и так
митингов.
Далее, и тому подобное. После марта месяца практически никаких ограничений на проведение митингов не было, и мы разрешали. Да, так сказать, сохранился, так сказать, какое-то время по союзному закону разрешительный характер, и органы власти выдавали такие разрешения. Но, тем не менее, так сказать, все это проходило без эксцессов каких-то.
Спасибо, Александр Николаевич. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя и мир». Главные темы. Социализм с лицом Чавеса. Записки путешественника по Венесуэле. Российские регионы, Нижегородск. Область. Наука. Современные рыбы, которые ходят пешком. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Чехия дала согласие на подписание в Праге российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Эту информацию подтвердила администрация президента США Барака Обамы, которая обращалась с соответствующей просьбой к чешским властям. Мосгорсуд признал законным продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает Интерфакс, таким образом суд оставил в силе решение Хамовнического суда Москвы, который в свою очередь удовлетворил ходатайство обвинения. В Москве задержаны активисты Гринписа, которые провели акцию против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Сообщается, что в среду 5 участников акции блокировали вход в здание посольства Франции, которая осталась единственной страной, возящей в Россию ядерные отходы. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который должен обеспечить равенство в освещении средствами массовой информации деятельности политических партий, представленных в федеральном и региональных парламентах. Поправки к закону о политических партиях были внесены на рассмотрение в Думу президентом Дмитрием Медведевым. Мировой судья Тверского района не смог рассмотреть административное дело в отношении одного из организаторов акции протеста под названием «День гнева» координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. По словам Удальцова, материалы дела до сих пор не переданы в суд из отделения внутренних дел. Власти Самары отозвали разрешение на санкционированные ранее акции против перехода на московское время. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. У нас в петербургской студии в гостях экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета, правозащитник Юлий Рыбаков. Сегодня мы вспоминаем события 20-летней давности, победу демократов на выборах в Ленсовет 21-го созыва в марте 1990 года, а также многое другое. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Илья Андреевич, Александр Николаевич, я хотел бы, вот, начиная наш уже второй разговор, поговорить все-таки о этом конфликте с Анатолием Собчаком, который постоянно обсуждался. В то время это была одна из самых главных тем. Но вот, в частности, Альфред Кох, когда его спрашивают, почему вы в своих алкогольных мемуарах приписываете Анатолию Собчаку честь возвращения Санкт-Петербургу его исторического названия, он говорит: ну, оставьте покойника в покое, что же вы все никак не успокоитесь. Я прекрасно помню этот Ленсовет 21-го созыва, когда депутаты сначала полгода не могли выбрать себе председателя, потом ходили, умоляли Собчака возглавить их, специально подобрали ему округ, чтобы он смог выбраться. А потом сразу же, на следующий день после его избрания председателем, начали его ненавидеть лютой ненавистью. Конец цитат. Ну вот интересно, как вы, Александр Николаевич, можете прокомментировать такое заявление?
Ну, господин Кох всегда, да, был резок на всякие выражения и любил рубить с плеча. Именно поэтому ему и доверили, наверное, провести все эти решения по залоговым аукционам, которые он успешно провел. Вот. А что касается его отношений вообще с покойным Анатолием Александровичем, то, вы понимаете, Ленсовет не мог избрать председателя в силу того, что всегда в демократическом движении существовало два неких направления. Одно, представленное Народным фронтом, а другое, если хотите, близкое к демплатформе, в КПСС, демократической платформе, была такая. Это те коммунисты, которые, так сказать, там, скажем, следовали линии Горбачева или, скорее даже, Яковлева. И было наиболее два ярких представителей этих направлений. Это Петр Филиппов и Марина Евгеньевна Салье. И когда стало ясно, что они между собой договориться не могут, да, отдельные группы депутатов предприняли попытку найти варяга. Это нормальное явление. И таким согласившимся стал Анатолий Александрович Собчак. Надо сказать, что он тоже не принадлежал к числу, он принадлежал к числу горбачевцев скорее. Вот, хотя и входил в межрегиональную, там депутатскую группу была такая, наиболее радикальная среди народных депутатов.
Он был весьма умеренный.
Да, он был умеренный политик. Это обусловило другое решение. Понимаете, избрать председателем исполкома Александра Александровича Щелканова, который, вот скажем, такой был не номенклатурный явно. Бывший, грубо говоря, грузчик, да, из магазина «Березка», такой наиболее радикальный из народных депутатов от Санкт-Петербурга. И столкновение, даже не столько Ленсовета, хотя и Ленсовета тоже, но прежде всего вот по линии «Кто в доме главный», вот оно предопределило, наверное, первый год работы власти новой в Санкт-Петербурге. Что же касается, коснусь вот в двух словах, потому что многие забывают уже, того, как происходило переименование города. Напомню, что сначала было принято решение сессии Ленсовета о проведении опроса жителей города, и вместе с выборами мэра в июне 91 года опрос был произведен, 50, примерно там 5, по-моему, процентов высказалось за переименование, за возвращение исторического имени Санкт-Петербург, правильнее сказать, а 45% против, за сохранение названия Ленинград. После этого в июле было принято решение по этому, по результатам этого опроса, и решение обратиться в Верховный Совет России с просьбой переименовать. Я ездил на сессию Верховного Совета, выступал там, доложил о итогах опроса, и сессия поручила президиуму этот вопрос рассмотреть. Тогда президиум, конечно, такого решения не рискнул бы принять. Еще слишком была сильна позиция и коммунистов, и Горбачева. Но после путча 91 года августовского, в сентябре, это решение было принято президиумом Верховного Совета. Что касается позиции Анатолия Александровича, конечно, он был всегда за переименование. Идеологически абсолютно 100% он агитировал, так сказать, за переименование. Но конкретно в момент принятия сессии этого решения, потому что оно совмещалось с его выборами мэра и могло повредить избранию, он выступил против вынесения этого вопроса на суд горожан. Так что я вообще считаю, что переименовали город сами горожане, вот мое мнение. А санкции, да, а санкции им на это дал Ленсовет, а пропагандистом этого решения в какой-то мере выступал Анатолий Александрович.
И депутаты,
да, и депутаты всех уровней,
совета, всех уровней. Да, от Санкт-Петербурга.
Да. Ну, а последний был акт вообще, это внесение изменений в Конституцию. Это уже декабрь 91 года.
Вот. Если говорить об отношениях с Собчаком, ну, да, действительно, сказать, да, о мертвых или хорошо, или, так сказать, ничего, но, увы, когда вот, депутаты Ленсовета видят, как канонизируется человек, ну, скажем так, грешный, так, скажем так, да, это вызывает раздражение. И Анатолий Александрович, будучи избран руководителем Ленсовета, буквально в первые часы поставивший себя над депутатами, собравшимися в зале, только что за него, так сказать, проголосовавшими, он действительно вызвал резкое отторжение и сделал сам для того, чтобы, так сказать, возник этот тяжелый конфликт, все, что только мог сделать.
Понимаете? Но дальше
это пошло не на пользу. Ни городу, ни, сказать, ни депутатам, ни ему самому, в первую очередь, и этим умело воспользовались. Умело воспользовались те чиновники, которых он имел неосторожность, на мой взгляд, серьезную ошибку допустил, когда он оставил весь аппарат исполнительной власти, знаете, оставил его, не поменяв. Естественно, что человека точно так же неопытного, так сказать, в этих делах, как и мы все 400 абсолютно разных, так сказать, людей, собравшихся в Ленсовете, естественно, и он тоже оказался игрушкой в передергивании обстоятельств, фактов и оттенков, так сказать, тех взаимоотношений, которые возникли между Ленсоветом и исполнительной властью. А дальше, да, дальше возникло серьезное противостояние, которое во многом вредило той работе, которую вел Ленсовет.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Вот господин Рыбаков, по всей видимости, это он говорил вот последний,
да? Да, да.
Замечательно, прекрасно. Вот если бы все так мыслили тогда, И сам бы он так мыслил тогда в отношении старого аппарата. Все было в полном порядке. Старый, выделенный, выверенный, проверенный тысячелетием истории человечества принцип. Слом государственной машины старого государства. Только в этом случае можно построить что-то новое. Ничего этого не было сделано. Все те организации, которые были созданы в то время и имели наименование демократических, были созданы с разрешения номенклатуры, и все они руководились номенклатурой. Демократическая Россия, народные фронты, все это руководилось, и все было пропитано агентами номенклатуры.
Ну нет, Валерий, по-моему, с вами нельзя согласиться. На самом деле, какая же номенклатура, если во главе как раз того же Ленинградского народного фронта стоял, ну, я не знаю, Марина Евгеньевна Салье, та же самая, да, которая не... Ну, вот Александр Николаевич, Александр Николаевич, который у нас сидит в гостях, он не был номенклатурой, он был инженером, да, то есть экономистом, скажем, да, то есть, да.
Я пришел из кочегарки в Ленсовет. Знаете, у меня за плечами, так сказать, 6 лет лагерей за, так сказать, диссидентскую правозащитную деятельность. Знаете, я никак не был, так сказать, номенклатурой. И большинство людей, которые пришли туда, в Ленсовет номенклатуры, не были. Подавляющее большинство.
Другое дело, что в Смольном номенклатура переродилась, да, она оздоровилась, скажем так. Ну, тот же самый Путин, да, вот, у которого пришли, или как?
Понимаете, уважаемый слушатель, он говорит о сломе старой государственной машины. Понимаете, вот этот слом такой большевизму очень отдает. И, так сказать, тогда надо тезис о том, что еще каждая кухарка, да, имеет право там управлять государством. Понимаете, это неправильно, потому что для того, чтобы управлять эффективно городом и городским хозяйством, нужно знание предмета уж как минимум. И, кстати, ежели бы депутаты избрали сразу профессионала, а не политическую фигуру на должность главы исполнительной власти, я имею в виду исполкома, и поставили бы профессионала, и установили бы за ними, так сказать, надежный такой контроль, что ли, за их деятельностью наладили, то я думаю, что это было бы самое правильное. Но, к сожалению, это тоже не удалось. Первый набор руководителей исполнительной власти города был не слишком удачный, несмотря на то, что были вроде бы произведены конкурсы, но не всегда конкурсы выявляют, так сказать,
сильнейшего и лучшего на тот момент.
Конечно, был соблазн воспользоваться опытом уже давно работавших чиновников, потому что город находился в критической ситуации, когда не хватало продовольствия, когда останавливался транспорт, когда нечем было платить, и в детских садах нечем было детей кормить. И надо было срочно, оперативно решать все эти задачи. Поэтому понятное, сказать, желание Собчака воспользоваться, сказать, опытными, сказать, работниками. Но вот здесь вопрос, кто кем потом, сказать, руководит. Все-таки собака виляет хвостом или хвост собакой?
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Андреевич, вопрос мой вам. В свое время Валентина Ивановна Матвиенко предлагала вас на пост санкт-петербургского омбудсмена. На мой взгляд, хорошее предложение. Так почему оно не реализовалось? Или вы не согласились, или передумали власти? Спасибо.
Нет, я согласился, потому что это, так сказать, это мой профиль работы, я, собственно, всю жизнь этим занимался, и когда поступило такое предложение, я просто не имел возможности, не имел права, что называется, отказываться. Потому что я был председателем первой в истории России комиссии по правам человека, которая была создана Ленсоветом нашим. Моя кандидатура была внесена в законодательное собрание, но, насколько я знаю, руководителям законодательного собрания погрозили пальчиком из Большого дома и сказали, что этого самого диссидента Рыбакова ни в коем случае. В результате моя кандидатура была провалена при голосовании депутатами. Вот «Единая Россия».
Да. Вот я бы отметил, что вот комиссия Ленсовета по правам человека, которую возглавлял Юрий Андреевич, была первой такого рода комиссией, созданной вообще в органах советской власти, когда бы то ни было.
Не только советской, вообще
да, российской. Да, и вообще российской, да.
И Инна из Украины пишет нам, она прочитала ваше интервью, которое вы недавно дали по поводу дела так называемой Марины Салье, опубликованного на сайте «Радио Свобода». Вот она пишет, что обсуждать, когда совершенно ясна неприглядная роль Владимира Путина в этом вопросе. Кстати, много сомнений возникает в связи с неясной кончиной Собчака. Кому это было нужно? Ответите кто-нибудь что-нибудь?
Ну, значит, я не думаю, что кому-то была нужна смерть Анатолия Собчака. Другое дело, что присутствие живого Собчака рядом с Владимиром Путиным, а их все-таки связывали какие-то отношения, и возможность влияния Собчака на Путина, я думаю, что вот это было нужно далеко не всем.
Согласны, Александр Николаевич?
Ну, мне трудно судить.
А я вам задам другой. Я вам по-другому задам вопрос. На самом деле, вот эта история Марины Салье, ну, со следованием депутатов Гладкова, да, и Марины Салье, вся эта история, она же на самом деле это не такая уж и глобальная, если так можно рассмотреть. На самом деле очень много же было такое. Это строительство небоскреба, да, 20 век. Потом медсанчасть 122, строительство вилл в Испании. Бог знает что. Вот вы можете прокомментировать вот все это происходящее, вообще все эти события?
Ну, вы знаете, это совершенно разноплановое явление, и там как бы разные люди к этому причастны. Вот что касается обмена нефтепродуктов и цветных металлов на продовольствие, то этот вопрос исследовался неоднократно, и, так сказать, там никаких доказательств какой-то корысти личной участников или хищения вообще не было. Да, невыполнена была задача. Она это из той серии, когда говорят, миссия невыполнима. Вот, потому что распался союз, поменялось законодательство. То, что раньше вы обязаны были валютную выручку сдать в Центробанк, да, теперь это, так сказать, стало вашим активом в зарубежном банке. И предприятия получили такое право. Понимаете, это не вина комитета мэрии.
Но вообще вопросов по деятельности комитета внешним связям очень много. Да, тут и гостиницы,
вот, понятно,
тут и...
есть ошибки, есть, так сказать, какие-то вещи, которые не реализовались. Вот, говорят, там башня Петра Великий. Да, ну, был такой проект. Мы, Ленсовет, в последние своих одних из последних решений вообще категорически отверг этот проект. Почему? Потому что, во-первых, никто, опять же, не изучал, можно ли там строить небоскреб на песке Васильевского острова. Дальше.
Но деньги были выделены.
Да,
огромные.
Но деньги были выделены и под 6% в то время, когда тогда инфляция была там 100% в месяц. Понимаете, и под 6% годовых выделялись какие-то кредиты. Предлагалось выделить. Поэтому мы отвергли. Но после этого кредиты были выделены, когда исполнительная власть осталась бесконтрольной. Вот это пример того, что депутаты все-таки играют, если они, ну, так скажем, не подобраны исполнительной властью, а избраны народом, они играют серьезную роль в сохранении народных денег и стоят на страже.
Средств налогоплательщиков.
Александр из Псковской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я отзвонил, мне уже передали. Вот я хотел задать Беляеву вопрос. Вот комиссия Салье, он конкретно сказал, как все. Вот. Второе, вот, я хочу сказать, вот Собчак, конечно, яркая история, личность истории нашей страны. Он не боялся выступать вместе с Сахаровым там и все. Он продемонстрировал. Ну, неужели, если бы он, я с тех мест, где он скончался, с Калининградской области, служил там все, теперь в Псковской области уже и все. Вот так вот. Неужели, если бы Собчак дожил, он бы посмотрел, что его наследие наследники делают страной? До чего они довели страну? Вот как вот этот правящий тендент может себя чувствовать нормально, когда страна рушится? Никого скоро...
Понятно, понятно, Александр. Спасибо большое, да.
Недаром же у нас растет численность войск ВВД. Понимаете? Боится власть собственного народа. Не знает, не понимает, и понятно, естественно, дело поэтому боится.
Вопрос Константина из города Краснодар. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что свобода все-таки у нас восторжествовала в стране, потому что есть возможность вот до вас дозвониться, как ни странно. Ну, я что хотел сказать. Вопрос такой общего порядка. Значит, вот Европа заразила нашу Россию через Карла Маркса идеями коммунизма, социализма. Мы приняли народ это. Теперь нас заразили демократией. Мы тоже это приняли. Ну, вот эти хакерские атаки Европы немножко на нас непонятны. Что дальше? Уже все у нас почти есть. Спасибо.
Ответите, Илья Андреевич.
А дальше нам догонять человечество, которое далеко ушло, так сказать, по дороге цивилизации. Потому что, так сказать, то торможение 300-летнее, которое испытывала страна, оно оставило нас, так сказать, на задворках, так сказать, исторического процесса. И сейчас нам надо спешным порядком, так сказать, догонять. По той самой дороге, по которой прошла Европа, знаете, тоже с ошибками, с преступлениями, с кровью и потом, знаете, заработавшая себе более-менее человеческую жизнь. Нам ее придется тоже зарабатывать, никто нам ничего даром не даст. Только ответственность и энергия новых поколений спасут отечество наше.
Вот Семенович спрашивает, в чем обвинялся Собчак при выдаче на него ордера на арест прокурором Скуратовым, насчет кого и чего ему удалось избежать ответственности, и почему был репрессирован при этом другой депутат Юрий Шутов, который активно выступал против бандитской приватизации?
Ну, вы знаете, я не работал в прокуратуре, поэтому не знаю, так сказать, что там было в ордере, и он мне не предъявлялся, поэтому ничего не могу здесь прокомментировать. А вот что касается Юрия Шутова, то, насколько мне известно, он осужден судом. И как бы совсем не за свои взгляды и те книги, которые он написал, а за вполне конкретные деяния, за убийство,
да, тяжких, ужасных подготовку
убить.
А, кстати, у Собчака же, кроме Юрия Шутова, вначале был еще один помощник, другой, которого уволили из Ленсовета. Нет, не в 21-й созыв Ленсовета. Не помните, Александр Николаевич?
Ну, в любом случае, там у него было, так сказать, много помощников, и все они могли быть только в 21-м созыве, потому что он больше никогда не был председателем Ленсовета. Вот. А да, много было и тех, которые сейчас работают, так сказать, в органах власти.
Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос будет краткий и простой. Почему такие люди, как Марина Салье, честные и, как говорится, искренние, должны прятаться 10 лет в глубинке, а такие люди, как теперешний премьер-министр, на Руси процветают и благоденствуют? Вот в чем мой вопрос. Спасибо.
Может быть, потому что вы избрали ту власть, которая сегодня делает все, что хочет?
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к гостю такой типа вопрос. Вот он говорит, что нам Россия на задворках истории осталась, а нам придется ее догонять, Россия, другие страны. Но я вот думаю, догонять, то как мы будем? Ведь мы живем на газово-нефтяной игле, и мы по-прежнему, наверное, в течение ближайшего десятилетия так и останемся. Даже такой позор, как вот Олимпиада. И вот на Олимпиаду фигуристам, вот, допустим, биатлонистам, вот потом лыжникам, все импортное, лыжи, винтовки. Разве мы сможем так вот кого вот так жить? Кого мы будем догонять и с кем?
Спасибо, спасибо, Сергей. Понятно, да. Майоровы пишут, нам даже не верится, что все это было. Мы очень часто бывали в тогдашнем Ленинграде, у нас там родственники. Сначала, конечно, люди растерялись, потом поняли, что можно многое изменить и что многое в их руках. А где же тогда был Путин? Сначала в Германии, потом маленький незаметный чиновничек в Питере, и вот что называется, поехали. Конец цитаты. Да, но у нас осталось буквально немножко. Я хотел задать вопрос по поводу 93-го года. Вот я беседовал с некоторыми бывшими депутатами Ленсовета, они все говорят, что очень много загадочного в том, вообще непонятно, обстоятельства подготовки подписания указа президента России о роспуске Ленсовета 21-го созыва, соответственно. Как вам кажется, в чем там дело вообще? В чем? Действительно загадочности много в этом во всем?
Нет, ничего такого уж загадочного тут нет. Вы знаете, что Ленсовет, вернее, Малый Совет сразу непосредственно после того, как был принят указ 1400, его осудил и, так сказать, признал неконституционным.
Указ о роспуске.
Да, нет. Указ о роспуске Верховного Совета.
Да.
Съезда народных депутатов. После этого началось противостояние. И надо сказать, что депутаты Ленсовета, вот я, например, очень многое сделал для того, чтобы примирить стороны и попытаться. Я ездил в Москву и был там практически постоянно, до трагических событий уже октябрьских. И где-то было достигнуто, здесь было совещание руководителей Северо-Запада, которое призвало к одновременному отзыву и указа Ельцина, и постановления Верховного Совета, так сказать, объявляющего импичмент там, Ельцина, избрание Рудского, и в этом, так сказать, готов был содействовать в такого рода и объявлении выборов и президента, и новой законодательной власти. И с этим был согласен и председатель Конституционного суда, господин Зорькин, с этим был примирительной миссией, пытался такого рода выйти на руководство страны вот, против Хасбулатова, Рудского и Ельцина, патриарх. И, к сожалению, это не удалось. К сожалению, начались неконтролируемые события, которые кончились, так сказать, там, скажем, вооруженным противостоянием, гибелью людей и так далее. Надо сказать, что тогда было ясно уже, что советская система доживает последние дни. Потому что большая часть городских органов, региональных органов была распущена.
Все, Александр Николаевич,
и
простите.
И Ленсовет распустили в силу именно того, что...
мы уже не можем. Да. Все, простите, конечно. Пожалуйста. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета, правозащитник Юлий Рыбаков. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоги программы выпуска «Во имя свободы». Главные темы. Ближайший сотрудник мэра Москвы обвиняется в коррупции. Пятая годовщина тюльпановой эволюции дает Киргизии мало поводов для празднования. Независимые режиссеры и продюсеры критикуют новую схему распределения бюджетных средств в киноиндустрии. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему милиции не нравится религиозный диссидент Григорий Лурье?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский о бомбах, которые рвутся вокруг Лужкова.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева предлагает сыграть в ящик.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.